Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы очень дорожим вашим участием в нашем общем деле. Мы стараемся как можно упростить вам процедуру пожертвований. Теперь вы можете оказать нам пожертвование не только через терминалы Киви или те терминалы, которые расположены в сберкассах, но также прямо, скажем, из машины, через СМС на ту сумму, которую вы для себя считаете возможной. Для этого пошлите на короткий номер 4647 слово «Вера» и через пробел сумму, которую желаете пожертвовать. Ну, например, «Вера» пробел 500 или 300. Ну, кто сколько может. И тогда средства будут сняты с вашего телефона и перечислены на счет радио «Радонеж». Спасибо вас, Господь!
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Наша программа для тех, кто интересуется русской литературой, студентов, школьников, учителей и всех, кто любит отечественную словесность.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Вы, пожалуйста, к нам обращайтесь с вопросами, с ответами на наши вопросы по адресу 115-326, Пятницкая, 25, строение 1, радио «Радонеж». Можно отправлять сообщение info@radonezh.ru. Программу ведет Елена Николаевна Себина. В студии наш постоянный автор Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте.
Я напоминаю, что Николай Алексеевич – автор очень интересной, недавно вышедшей книги «Записки сельского учителя о русской литературе». У нас уже цикл программ, и, может быть, есть среди наших радиослушателей те, кто несколько раз побывали на занятиях нашего радиоуниверситета. Я надеюсь, что они знают, что позади у нас творчество Александра Сергеевича Пушкина, Грибоедова, Лермонтова. И сегодня наш разговор о Николае Васильевиче Гоголе. В произведениях Гоголя много юмора, и когда он пришел на литературную сцену, не случайно некоторые считали, что это такой великий юморист, великий мастер юмора. Но на самом деле, конечно, творчество Гоголя очень разнообразно, сложно и во многом загадочно. Загадочна и сама его фигура. Много было толков среди современников, хотя, опять же, некоторые современники сразу отдавали ему предпочтение даже перед Пушкиным. Мы вот читаем в одной критической статье: «Если бы в нашей литературе не было бы повестей Гоголя, то мы ничего лучше не знали бы». Это пишет Белинский, на самом деле. Так, вот Гоголь, каким же он был? Откуда он пришел? Да, откуда есть пошла земля русская, откуда есть пошел Николай Васильевич Гоголь? И что стоит за этой очень интересной личностью? Об этом сегодня наш разговор. И первый вопрос я, конечно, адресую Николаю Алексеевичу. Николай Алексеевич, как вам кажется, в чем загадка Гоголя?
Ну, во-первых, действительно, Гоголь гениальный художник, прекрасный. И на примере Гоголя мы видим много открытий художественных и открытий даже жизненных, даже где-то философских. Поэтому самое интересное у Гоголя, наверное, не его книги, а его жизнь. Хоть мы редко так утверждаем, но вот с Гоголем получилась именно такая история. Дело в том, что Гоголь рано почувствовал в себе вот этот божественный дар, умение фантазировать, умение приукрашать, умение словом
изменять действительность.
Да, словом изменять действительность, и обладал таким словом, каким в его время никто не обладал. Получается, он обладал таким редким талантом. Но самое интересное то, что Гоголь, почувствовав в себе этот талант, совершенно не отдает себе отчета, откуда и зачем, а просто наслаждается этим самым талантом. Вот, например, он писал так. «Я, например, увижу, что кто-нибудь споткнулся. Тотчас же воображение мое за это ухватится, начнет развивать. Они до того меня мучат, что мне не дают спать и совершенно источают мои силы». То есть ему без разницы, что упал человек. Ему важно, что он вот эти словечки нашел, какие-то образы, сравнения, что он предложение так выстроил. Уж очень у него хорошо получается. А о смысле он совершенно не задумывается. И вот из такого ухода от смысла начинается вся наша литература модернизма. Это то, что впоследствии, в конце уже XIX века, приведет к целому огромному блоку литературы, а сегодня это станет главным принципом. Не дай бог, если учитель будет говорить о каких-то смыслах. Только споткнулся, и все пошло. Игра, только одна игра. Интересно, что до Гоголя такого не было. Пушкин сразу пришел. Посмотри, как рано к этим смыслам. У него все осмысленно. И Лермонтов мучился очень сложными, да, вопросами. А у Гоголя только одна игра.
Но мы в наших программах все время говорим о том, что духовное искание – это совершенно объективные, что ли, посыл в душе человека. Они обязательно должны присутствовать, потому что духовный мир – это мир реально существующий, особый мир, особая область бытия. И человек состоит из двух природ, все об этом знают, духовный и материальный. И здесь вот в земной жизни эти две природы неразрывны. И если человек начинает только играться, только смотреть на то, как словесные формы могут украсить то, что он увидел, разве не возникнет конфликта? Разве не возникнет в душе вот такой заноза, которая будет стучаться в сознании человека, тем более писателя, тем более русского писателя, хотим мы или нет, вот эта традиция отношения людей к творчеству в России, она особая. Да, русский писатель всегда должен понимать, и зачем он пишет.
Ну, это в идеале, правильно вы говорите, хорошо бы так. Но если мы посмотрим на современных писателей, или даже вот Серебряного века, то мы увидим, что, к сожалению, многих не возникло. А о Гоголе мы будем говорить именно вот в том плане, что, конечно, возникло, конечно, он это обнаружил. И он, слава богу, во всех этих вещах разобрался. Но прежде чем перейти к этому, мы должны четко осознавать, что такое его раннее произведение. Потому что и в школе мы обязаны разъяснить все это, и сам учитель должен увидеть вот эту опасность неправильного подхода к художественному слову. Потому что совершенно точно вы заметили, за материальной плотью слова должно стоять духовное измерение. Ну, самый идеальный пример – притча о блудном сыне. Ну, идеальнейший пример. Любая вещь там, да что такое отец? Всего одно слово, но за ним сколько всего стоит. Священник может выйти на амвон и целую проповедь сказать только об одном слове «отец». И дальше так во всем. Возьмите свиное корыто. Это же опять прекраснейший образ, за которым очень много стоит. Очень много духовных законов. Ну, например, видите, взаимосвязь какая. Стоит только человеку уйти от божественных заповедей, он придет не к счастью, не к удовольствию, а в итоге он придет к свиному корыту. Это закон. И поэтому вот это точное определение, именно свиное, не какое-то, именно корыто. То есть там очень точный образ, за которым стоят глубочайшие духовные законы. Так вот, если посмотреть на раннее творчество Гоголя, ничего этого мы у него не найдем. Он как бы разрушает главный принцип искусства, принцип притчевости. То есть, когда за словом стоят очень важные, нужные каждому человеку духовные законы. А у Гоголя одна игра.
Давайте вспомним немножко, да, вот этот гоголевский путь, самое раннее детство на Украине. Мы знаем, что Гоголь родился на Украине, и все украинцы почитают его как своего земляка. И потом, значит, он учился недалеко от Полтавы в Нежинской гимназии. И эта гимназия была построена точно так же, как и лицей Царскосельский, где учился Пушкин. То есть там было сразу можно получить высшее образование. По окончании этой гимназии Гоголь может уже служить. Он считается как закончивший университет. Отправляется он в Петербург. И вы совершенно вот верно сказали, это особая черта Николая Васильевича, что с детских лет он чувствовал какое-то свое предназначение. Он должен что-то очень важное сделать, сказать миру, но пока он молодой человек и не знает еще что. Отправляется в Петербург с рекомендательными письмами и пытается устроиться в столице. Конечно, именно здесь нужно говорить людям о главном, чтобы в столице тебя услышали. Устраивается пока мелким чиновником, но ищет себя, ищет свое призвание. Первое, что появляется от лица Николая Васильевича Гоголя, по-моему, это еще под псевдонимом, да, он использует псевдоним Алов, это поэма. Поэма в стихах, такая вот романтическая поэма «Ганский Хильгартен». Настолько это было все пока еще не гоголевское, да, вот как мы теперь понимаем в современном смысле, что даже критика обратила на нее внимание неблагосклонное, зато по-гоголевски был поступок, который совершает молодой автор. Он скупает все экземпляры этого самого Ганса Кюхельгартена, поэмы в стихах, и сжигает весь тираж. Это уже такая попытка самоопределения, что же я буду дальше, как я буду писать дальше. И при этом некая болезненная, конечно, реакция на критику.
И вот это действительно самое интересное, что Гоголь начинает понимать, важно не то, что ты сказал, а то, что ты не сказал. Вот я бы все время подчеркнул, что в творчестве Гоголя это намного важнее того, что он говорил. Вот странная эта мысль, но мне все-таки хотелось бы поделиться ею с нашими читателями. Потому что давайте обратим внимание на окружающие нас. Посмотрите, как часто люди говорят то, что лучше бы они не говорили. Вот сегодня у нас на периферии, но эти книги стихов издаются, наверное, каждую неделю. Нас уже завалили поэтами. У нас каждый пятый человек в России поэт. Все думают, что то, что они скажут, это будет всем интересно. Но прежде чем сказать, что-то у тебя есть за душой, оказывается, человек об этом еще и не задумывался. И сегодня, когда дали свободу, вот это многоглаголание, это стала такая болезнь. Все пытаются и шоу, и этих газет море. Мы утонули в этой информации. Давайте представим на минутку. Завтра все придут к Вере. Тогда, слава Богу, 90% их просто замолчат. И мы в этой тишине услышим истинных поэтов, истинных художников. А сегодня они их заболтали, они их забили своей серостью, своей пошлостью. А все потому, что неверующий человек не понимает, что надо остановиться. Он не понимает, что, оказывается, важно не то, что ты говоришь, а то, что ты найдешь в себе силы не говорить. Вот я, когда был молодой, я играл на гитаре. И друг у меня всегда просил: слушай, если можно, не играй. Почему? Слуху и голосу нет. Если можно, пожалуйста, не играй.
Хороший друг.
Да, хороший друг. Тогда обижался. Сейчас я это вспоминаю. Какой был мудрый друг. Правильно. Если можно этого не делать. Но это только человек, который что-то осознал. И вот сегодня, наверное, вот этот всплеск именно из-за того, что они этого не осознают. Поэтому ваш замечательный пример о том, что Гоголь с этого начинает, то, что он сжигает свои собственные произведения, это говорит о многом. Это говорит, что человек ищет, он мучается, конечно, бросается в какие-то крайности, но это живой человек, потому что отворяют только тому, кто стучит, кто ищет, кто пытается понять. И то, что, еще раз повторяю, сравниваю с сегодняшней страшной ситуацией, когда никто этого понять не хочет. Ну, а затем Гоголь пришел к тому, что он понял, что, может быть, его смех все-таки принесет пользу. Он попался на удочку опять теорию, которую до сих пор у нас мало обсуждается, и мы как-то ее все еще принимаем, что, мол, если мы вытащим зло на свет, на экраны, на страницы, если мы это зло покажем, то тогда человек, конечно же, увидев это зло, от него откажется.
Да, вот статья, которую написал Короленко, это уже автор 20 века о творческой судьбе Гоголя, так и называется «Трагедия великого юмориста». Да, то есть вот юмор, который стал на каком-то этапе визитной карточкой Гоголя, в определенном смысле становился и его тоже трагедией. И потом некоторые наши авторы 20 века, вот такое направление, как там Абериут, это Хармс, Веденский, они говорили, а мы вот отталкиваемся от Гоголя. Да, мы вот отталкиваемся от Гоголя, потому что в его произведениях много абсурда, и этот абсурд, который мы уже, так сказать, поднимаем на щит. А сам Гоголь был в определенном смысле идеалистом, который ставил цели научиться изображать прекрасный, подлинный мир. Но сначала пошел через юмор, да?
Да, он шел, правильно, как все писатели, он шел этим путем. Вот то, что он не останавливается, меня удивляет в последующих писателях, то, что они не развиваются. Вот то, что они пришли к 25 годам, они умирают с этими же иллюзиями. Это так удивляет. Человек – это тот, кто постоянно меняется. И вот в Пушкине это было красиво, в Достоевском это будет так, и в Гоголе это точно так. Поэтому вот эта теория, что, мол, давайте я просмею это все, и оно тут же исчезнет, он и попался на нее, но зато и он потом от нее очень быстро отходил.
Да, склонность изображать только смешное, потом начала тяготить писателя, он испытывал даже определенное чувство вины.
Ну, вот он писал вот так замечательно. Я увидел, что со смехом надо быть осторожным, тем более, что он заразителен и стоит только тому, кто построумней, посмеяться над одной стороной дела, как уже вслед за ним тот, кто потупее и поглупее, будет смеяться над всеми сторонами дела. Вот подобные вещи – это очень мудрый взгляд. Действительно, он посмеялся всего-навсего над одной стороной, но ведь его же слушают люди, которые немножечко поглупее, и они радуются только тому, что он обсмеял. Ну, примеры, у нас их много, наверное, можно приводить. Там картины Перова. Он изобразил церковь немножко, все обрадовались. Теперь это, правильно вы говорите, аргумент последующий. Посмотрите. Вот Перов смеялся над церковью, поэтому, конечно, церковь устарела. Посмеялся Салтыков-Щедрин над генералами. Все, значит, уже у нас вся армия не годится. Ну, как есть такой пример, Кураев его, по-моему, приводил, что человек приходит в церковь, а его обругала бабушка за ящиком. Он разворачивается, уходит. И Кураев сравнивает. Это все равно, что вы приходите в театр, гардеробщица вам нагрубила, вы поворачиваетесь и на спектакль...
Не идете, обиделись.
Гоголь, да, уже не идете. И Кураев спрашивает, мол, чувствуете разницу между спектаклем «Ревизор» и этой гардеробщицей? Но здесь я бы немножечко не согласился. Дело в том, что это вот в таком материальном мире так, а вот в духовном мире оно несколько даже иначе. То есть там вот соблазн, он очень велик. То есть там действительно нельзя какую-то сторону обсмеивать, не показывая одновременно пути выхода, потому что человек сразу принимает это за общий принцип. Ну, давайте возьмем сравнение, да, мы любители сравнений. Чтобы понять всю эту проблему, да, стоит или нет лечить чернухой, как сегодня на экране нас лечат, возьмем такую простую русскую болезнь – пьянство. Вот наш кто-то знакомый, родной пьяница. Что мы делаем? Сняли его скрытой камерой, подобрали материал о грехе пьянства.
Да, музыку положили, как да, очень весело.
Посадили его трезвого на диван, показали ему его самого со стороны, прочитали про цирроз печени и ждем. Человек бросит пить. Давайте подумаем, бросит он завтра пить или нет. Два момента. Первое. Чтобы выйти из этого, он должен четко знать, куда прийти. Свято место пусто не бывает. он должен четко узнать другой идеал, выше этого, сильнее. Он скажет, ну ладно, хорошо, брошу я, как Онегин, там эти карты, там светское общество. А куда идти-то? А куда? Все так живут. Как же Лермонтов, помним, поэзии, да, а куда? Все балы и все эти светские правила приличия, куда из них выходить-то? Такие-то пьяницы спросят. Ладно, мы ему укажем путь, допустим. Еще один момент. А где взять силу? Как многие согласятся с нашей лекцией о вреде пьянства? Скажут, вы знаете, я не глупый человек. Я полностью согласен с тем, что вы мне показали. Но знаете, хочется. Вот так хочется, что завтра я знаю, я все равно сорвусь, несмотря на полное знание об этой страсти как смертельной. Знаю, но не могу, потому что не имею сил. Получается, две вещи. Во-первых, надо показать совершенно другой идеал, во-вторых, дать средства. Кто это делает? Снова возвращаемся к одной пристани. Церковь, только она дает истинную понятие об истинной любви и дает средства, как победить страсти и выйти к этой истинной жизни. Как Лев Толстой будет говорить, это не жизнь, а подобие жизни. Вся эта светская жизнь, которой и Пушкин ее ругал в письмах, видите, и Лермонтов в поэзии, и Толстой, все прекрасно понимали. Жизнь лживая. Но куда? Куда? Покажите. Поэтому мы рассуждали в прошлой передаче. Да, видите, там Печорин, например, видит, что Максим Максимович живет другой жизнью. Он мог бы пойти. Силы не хватает.
У Печорина не хватает.
У Печорина, да, силы не хватает. Следующая, как бы, задача стоит, очень сложная задача.
Ну, так... Да, у Гоголя была просто какая-то, можно сказать, мистическая такая тревога. Он чувствовал, что в мире присутствует что-то зловещее, что оно есть. И даже в таким дерзновением он загорелся, как победить это смехом. Конечно, это очень такое... Ну, действительно, дерзновение – это посыл очень сильный. И недаром один известный исследователь Дмитрий Сергеевич Мережковский, это автор уже тоже 20 века, написал знаменитую работу «Гоголь и черт». Да? Он говорит, что цель творчества Гоголя была высмеять черта. Но вот даже один тезис из этой работы приводит наши души в некоторое смущение и трепет, да, потому что это все-таки очень сложно и... Наверное, можно разными путями бороться с нечистой силой. Вот насколько здесь человек может на себя брать такую миссию, высмеять черные силы, высмеять зло, высмеять черта.
Правильно. То есть это вещь очень сложная, серьезная, основательная. Не Гоголь первый над этим задумался, надо понимать. И до него решали эту задачу. И без его книг как-то решали. Кстати, он обратил внимание, у него есть такие слова, он говорит, посмотрите, Пушкин погиб, Лермонтов погиб, а все это общество не меняется. Он прекрасно понимает, что вот приходили такие гиганты, как много они пытались сделать, как они звали. Оглянемся вокруг, все живут точно так же. Но этого мало, мы пойдем дальше. Вот этот вот, правильно вы сказали, дерзость... То есть именно таким способом. Да, пока он о церкви не говорит. Пока он все-таки не очень верит и получается, даже противопоставляет себя. Он берет эту сложнейшую задачу, которую решает церковь, и взваливает ее на искусство. Так получается обратный эффект. То есть он, наоборот, соблазняет. Вот цитата из Розанова. «Русь, читая Гоголя, не вспомнила даже, что Чичиков вместо Манилова мог бы попасть в деревню Чаадаева, или Герцена, Аксаковых, или Кириевских, мог заехать Пушкину, громада Гоголя задавила Русь. То есть он не заметил опять то, что мы говорим, да нельзя не показывать идеал, нельзя. Все, сразу все решили, что Русь это и есть вот Чичиков, Манилов, Ноздрев и так далее. Еще цитата. «Историю сотворило принять его за натуралиста и реалиста. Именно то, что и ревизоры, и мертвые души все сочли за копию из действительности».
Кривое зеркало, которое да. Само становится таким кривым зеркалом.
Кривым,
да?
Именно кривым. А кривым, потому что нельзя пьянице этому, мы только что говорили, да? Какой смысл показать ему его самого? Да знает он все. А куда идти-то? Если бы он знал, куда идти, тогда можно начинать движение. Показать, что вот я уже пришел. подать руку, предложить идти вместе. Но если мы не знаем, куда идти, то какой смысл? Смысла никакого нет. Вот даже Брюсов писал: создание Гоголя – страшные карикатуры, которые мы принимали за отражение в зеркале русской действительности. В течение многих лет на Николаевскую Россию мы все смотрели сквозь гоголевское стекло.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Мы пока все подходим, да, к основному подвигу, почему же Гоголь потом сожжет второй том и перестанет писать. Мы потихоньку пытаемся разобраться и видим, да, вред. Посмотрите, все критики даже отмечали, что он наделал своими карикатурами. Как все потом все это восприняли, обрадовались, решили, что это так, и приняли это за принцип самой жизни, что, мол, так вот и надо поступать с человеком. Но это неправильно.
Да, даже вот Юрий Манн, известный авторитет в исследованиях по Гоголю, автор книги «Поэтика Гоголя», говорит, что гротеск и фантастика у Гоголя постепенно переходят уже из сюжета в стиль. То есть все становится подчинено вот этим приемам поэтическим, да, а это, конечно, тоже, наверное, тревожно. Но до определенного момента времени, когда сам автор задается теми же вопросами, о которых мы сейчас говорим, и пытается найти ответ на них, и совершает поступки, уже другие поступки, но это чуть попозже, да?
Да, да, вот это вот действительно самое интересное, когда человек совершает поступки. И поэтому то, что сделал Гоголь, это поступок, который потом, я снова подчеркиваю, почти никто не может повторить. Вроде бы несложно, но повторить они не могут. Гоголь нашел в себе силы задуматься, понять, что за словом должно что-то стоять, что просто так писать нельзя, есть определенная цель, он должен эту цель выполнять, цель эта очень великая, и тогда он открыл святых, стал очень много читать, делать заметки, поехал в Оптину пустынь. Он взялся за это дело основательно и серьезно, понимая всю свою ответственность как художника. Мне все время хочется представить сегодня, опять же, кто из наших писателей сегодня так делает, вдруг отложил в сторону все журналы, газеты, все свои планы.
Ноутбуки и
да,
все остальное.
Да, и вдруг взял с полочки «Жития святых» и погрузился, уехал в деревню, да, и там и ничего больше не читал месяца три, кроме этого. Это очень важный шаг, который Гоголь смог сделать. И он понял, но здесь все равно будет пусть уже небольшая, но еще ошибка Гоголя. Он решил, ага, значит цель понятна. Это христианство, это спасение души для жизни вечной. Но он решил, что искусство, оно где-то даже выше религии, что ли. Искусство – это то, что действительно способно сделать человека верующим, помочь спасти ему душу. Он слишком большую роль возложил на искусство. И во второй части «Мертвых душ» он там писал о том, как чуть не насильно будут насаждать среди населения вот эти хорошие книжки. То есть пришел к такому вот социальному христианству, когда государство будет заниматься христианизацией больше даже, чем церковь. То есть ошибка здесь в том, что все внешнее, оно идет после внутреннего, что все-таки в иерархии ценностей внутреннее наше изменение, которое происходит в церкви с помощью таинств, оно все-таки выше, чем такое внешнее, насильное, государственное. и тем более через искусство. Вот это Гоголю удавалось нелегко. Он к этому шел большим.
И он, как мы сегодня говорили же о нашей с вами любимой притче о блудном сыне, начинает свои духовные искания. Иногда со слезами буквально, иногда продираясь сквозь мнение современников. Искание потерянной духовной родины. Это, конечно, огромная работа. И как вам, вот, что вы пишете в своей книге об этом, как вам кажется, насколько этот путь был усыпан розами или шипами?
Мы все время, да, повторяем. Самое интересное – это путь. Правильно, вот то, чтобы путь. Остановка на смерти подобна. Хладнокровие, равнодушие, оно хуже ненависти. Это и Толстой все время подчеркивал. Поэтому Гоголь молодец, что он не останавливался. А уж ошибки, не ошибается тот, кто ничего не делает. Ну вот про его путь я в своей книге цитирую насельника Оптиной пустыни, иеромонаха Ефимия Трунова. Он пишет так. «Трудно представить человеку непосвященному всю бездну сердечного горя и муки, которую узрел под ногами своими Гоголь, когда вновь открылись затуманенные его духовные очи, и он ясно, лицом к лицу, увидал, что бездна эта выкопана его собственными руками, что в нее погружены уже многие, его дарованием соблазненные люди, и что сам он стремится в ту же бездну. Кто изобразит всю силу происшедшей отсюда душевной борьбы писателя с самим собою и с тем внутренним его врагом, который извратил божественный талант и направил его на свои разрушительные цели? Но борьба эта для Гоголя была победоносна, и он, насмерть израненный боец, с честью вышел из нее». Я бы...
Это насильник монастыря, так говорит. Да, смотрите, да. Какое тонкое понимание, внимательное.
Вот я как раз хотел сказать, что когда я работал над книгой, я заметил, что самые точные характеристики дают священники. Как ни странно. Как священник, так уж очень точно, глубоко говорит. Так и здесь. Правильно. Видите, он же не говорит о его ошибках, а он говорит о его вот этой борьбе, очень напряженной. И пускай он насмерть израненный, но он с честью вышел победителем, потому что он искал и не сдавался. Он падал, снова вставал. Святитель Филарет, митрополит Московский, так пишет тоже о Гоголе. «Воистину плачевен грех и страшен, но соблазн более плачевен. Грех мой при помощи благодати твоей могу я прекратить, покаянием очистить, но соблазн, если он виною моею подан и перешел к другим, уже не властен я ни прекратить, ни очистить». И вот это Гоголь понял. Соблазн велик. То, что он создал, уже создано. И когда он во всеуслышание объявит о том, что он отрекается от всего творчества, надо представлять, как все ахнули. Для всех был вывод только один. Он сошел с ума. Ну как можно отрекаться от всего творчества? Ну ладно, ты сжег второй том. Ладно, ты не хочешь ничего писать, кроме вот духовной прозы. Но как можно отрекаться от всего творчества? То есть Гоголь, у него был, видимо, такой настрой, что если он мог бы, он бы, наверное, все уничтожил, что он написал. И как бы начал заново. Ну, конечно, уже, что написано пером, не вырубишь топором. Гоголь это прекрасно понимал. Но вот этот соблазн. Вот, например, как он пишет, не помню, мы цитировали, нет, а Жорж Занд. Уж очень
это... Нет, у нас не было этой
цитаты. Уж очень хорошая цитата. Он пишет о Жорж Занд, французской писательнице. Так. «Она, может быть, и в помышлении не имела проповедовать разврат, а обнаружила только временное заблуждение свое, от которого потом, может быть, и отказалась. А слово уже брошено. Слово, как воробей, выпустивший его, не схватишь потом». О себе же говорит. Надо понимать, что человек чаще всего, высказываясь, говорит прежде всего о самом себе. Поэтому Гоголь прекрасно понимал, что, может быть, он, да, он не понимал, что творил. Да, он преследовал благие цели. Ну, в чем заключается этот соблазн? Вот прежде всего в том, как обрадовались все демократы, революционеры, потом именно творчеству Гоголя. Как Белинский из него, именно из Гоголя, вывел потом свою теорию
Натуральной школы?
Натуральной школы, критического реализма. Ведь если бы мы перечитали критику того времени, середины XIX века, мы бы увидели, все говорили только об одном – пушкинским направлением идти или Гоголем. И вся революционно-демократическая печать кричала – только гоголевским. Как хорошо, что появился Гоголь. То он теперь нам дал правильное направление, а не пушкинское. И все они потом свои измышления будут оправдывать тем, посмотрите, это начиналось с Гоголя. Действительно, вот это он так начинал критиковать, смеяться, издеваться над этим. А мы уже только как бы его продолжатели. И никто не хочет говорить о том, что Гоголь от всего этого потом отрекался, отказался, сам совершил подвиг молчания, а это действительно подвиг. И вот за этим подвигом молчания они, к сожалению, конечно, у нас не последуют.
Да, можно сказать, что на определенном этапе, конечно, живопись Гоголя, вот такая словесная живопись, она была сродни гротескному, чему-то грубовато-комическому, даже народному лубку. Ну вот очень привлекательные и интересные по сюжету «Вечера на хуторе близ Диканьки». Они во многом и развлекали, они во многом и согревали души тех, кто хотел увидеть вот эту народную жизнь, открыл для себя Украину, которая казалась какой-то сказочной страной. Вроде она вот здесь вот рядом, тут под боком, и при этом никто не видел такой Украины, где все поют, пляшут, едят галушки, и, в общем, вот так вот все энергично, радостно. Но при этом за таким лубком, что ли, вот, конечно, возникала мысль и об иконописи. Что я имею в виду? Что ведь есть разные способы изображения, да? И есть изображения, которые предполагают очень высокое отношение к изображаемому. Все должно стать иконой. Так говорили византийские отцы церкви. Вот. Но Гоголь потихоньку приходит к этой мысли, хотя уже в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», в «Ночи перед Рождеством», главный герой его, Вакула, он еще по совместительству и богомаз. Он не только, значит, занимается кузнечным делом, но он еще и иконы пишет, и его иконы имеют большую популярность в селе.
Но Гоголь понял, что, чтобы написать, у тебя внутри, у самого должно что-то быть. Как можно написать, да, если ты сам не определился? И вот об этом он будет много говорить, о том, что нельзя приступать, брать перо в руки, пока ты четко не определился, твердо не встал на позиции истины и правды.
Да, может быть, поэтому он дружил еще с художником Ивановым, который так внимательно относился к своему сложному полотну «Явление Христа народу» и потратил на него там больше 20 лет своей жизни. И Гоголь вдруг понял, что вот есть такие люди, художники, которые за каждый мазок кисти отвечают. Почему? Потому что взялись что-то сказать важное миру, и важное миру сказать о Христе. Да, и вот это тоже во многом, конечно, изменило его взгляд на искусство, и мы видим, что меняется его высказывание, которое то и дело появляется в письмах, появляется в его дневниках.
Но не появляются в наших учебниках, да. А надо бы наоборот, да, вот их прежде всего, потому что это та мудрость, до которой он дошел в конце пути. Так это и должно определять всю нашу позицию именно школьного литературоведения. Ну, например, вот процитируем немножко, да. «Как изображать людей, если не узнал прежде, что такое душа человеческая?» Мы можем это сказать и учителю. Да как выходить к доске и говорить о предмете душеведения, если ты четко не знаешь, что такое душа, кто ее создал, куда она уходит? Продолжаем цитировать Гоголя. «Писатель, воспитайся прежде как человек, а потом принимайся за перо. Иначе будет все не впопад. Что пользы поразить порочного, выставя его на вид всем?» То, что мы о пьянцах говорили. «Если не ясен в тебе самом идеал, как выставлять недостоинство, если ты не знаешь, о чем достоинство, и не дал на это удовлетворительного ответа? Как осмеивать исключение, если не узнал правила?» Какие четкие формулировки. Действительно, у нас все время исключения. Хорошо, мы согласны, это исключение. Так а правило-то каково? Если мы это спросим у наших писателей, у наших учителей, то вряд ли они скажут, как каково, Евангелие. А действительно, они, я не знаю, там, о чем будут говорить.
Параграф такой-то.
Да, параграф такой-то, или какие-нибудь такие личные взгляды, которые, извините, давно опровергнуты, легко опровергаются. И ученики, я встречал это, они легко чувствуют фальшь, потому что человек стоит на каких-то позициях, там, коммунизма, язычества, либерализма, какого-то очередного изма, который сегодня есть, завтра исчезает. И поэтому от Гоголя, интересно, требовали, чтобы он как бы отрекся от того, к чему он пришел. Поэтому к Гоголю отнеслись очень интересно. Давайте еще поцитируем обязательно. «В приезд мой в Россию, — пишет он Смирновой, — все встретили меня с объятиями. Всякий из них, пристрастившись к одной какой-либо идее, какому-то изму, ждал меня в уверенности, что я разделю его мысли и идеи, поддержу его и защищу против других. Каждый из них был до того уверен в истине своих идей, что всякого с ним несогласного считал не иначе, как отступником от истины. Они в мыслях своих сделали из меня какую-то игрушку». То, что сегодня мы тоже наблюдаем. Все разбрелись по партиям, и каждый хочет притянуть за уши авторитетов какого-либо писателя для доказательства именно своих измышлений. А Гоголь честно сказал, ни с кем, с Евангелием. Я только с Евангелием, а не с вами. И видите, он слово какое нашел замечательное, игрушка. Очень удачное слово, действительно, игрушка. Вот он о Пушкине пишет, Гоголь. Публика смотрела на него, как на свою собственность. По ее мнению, он рожден для ее пользы и удовольствия. Два слова, да? Польза и удовольствие. Вот у нас сегодня смотрят на литературу. Как на пользу или как удовольствие?
Да, образование – это сфера услуг. Соответственно, вот такая услуга, которая связана или с пользой, ну или хотя бы с удовольствием.
Да. Для государства это однозначно только польза. Но, видимо, они Гоголя, я не знаю, не читали. Еще Гоголь смеялся над этим. Я не игрушка, который создан. Есть смысл более великий. Это божественный дар, с помощью которого я помогаю человеку сделать самое основное в жизни – спасти свою душу от греха и прийти к истине, а не для пользы и удовольствия. Так, вот еще цитата. Вяземский пишет. «Наши критики смотрят на Гоголя, как смотрел бы барин на крепостного человека, который в доме его занимал место сказочника и потешника, и вдруг сбежал из дома и постригся в монахи». Замечательный образ, четкий. Действительно, все смотрели. Давай потешай нас. Давай мы хотим после рабочего дня отдохнуть, ты нам еще какую-нибудь тут фантазию выдай, мы будем отдыхать. И вдруг Гоголь говорит, я не клоун, я человек, который будет отвечать. Он понял вот эту всю серьезность всех этих проблем. Дар, как дар божественный. Слово. За праздное слово мы дадим ответ. Моя личная ответственность, читатель, который смотрит, последующие поколения, которые будут соблазняться моими книжками. Какой серьезный подход ко всему кругу этих проблем. И как он серьезно их решил. И вот это сравнение, да, замечательно. Как будто он был, значит, клоуном в домашнем театре какого-нибудь барина, и вдруг постригся в монахи. Что делает барин? Конечно, огорчается. Вот точно так же огорчились все и так, объявили его сумасшедшим.
Как ребенок, у которого отобрали игрушку.
Да. Замечательную игрушку, да, лучшая игрушка была в России. Это вот творчество Гоголя, и вдруг надо же, что-то с ним случилось. Они потеряли. То есть они чисто эгоистически рассуждают. Да. Мы пострадали из-за того, что одна из лучших побрякушек вдруг вот теперь заговорила о серьезных вещах. И трудно это представить, я всегда подчеркиваю, на сегодняшних наших юмористах на экране, да, которые вдруг завтра уйдут в монахи. Они это не делают, наверное, по той причине, что уж очень это приносит большие дивиденды.
Да, к конечно, сложный путь был у Николая Васильевича Гоголя. Он несколько раз отправлялся за границу. Это были разные путешествия. Иногда для того, чтобы перевести дух и, как он пишет в одном из лирических отступлений, «Мертвых душ», посмотреть из своего прекрасного далека на Россию и что-то, может быть, вот так вот отстраненно уже лучше разглядеть, увидеть то, что для него было важно. Было у него путешествие и в Иерусалим, на Святую Землю. Он не только посетил Оптину пустынь, но и для себя считал очень важным вот такую паломническую поездку по Святой Земле. И потом, как уже когда вернулся, мы видим действительно новый этап, о котором, наверное, будем говорить в специальной передаче. Это уже выбранные места из переписки с друзьями. Вот это вот некоторый финал пути Николая Васильевича Гоголя, своего духовного восхождения, творческого восхождения. Много интересных работ написано о Гоголе, но я бы хотела рекомендовать еще работы Воропаева, современного исследователя, который, так как и мы с вами, Николай Алексеевич, с православной точки зрения, смотрит на творчество Николая Васильевича.
Самый лучший специалист по Гоголю, но, к сожалению, тоже мало издаваемый.
Да, он трудится в Московском государственном университете имени Ломоносова на кафедре истории русской литературы. Я вот имела счастье с ним быть лично знакома и тоже учиться у него. Интересные очень работы, глубокие, поэтому вот возьмите себе на заметку, дорогие наши радиослушатели.
А вот про поездку в Иерусалим мне хотелось бы подчеркнуть. Мы говорили о том, что надо где-то взять силы для преодоления. Так вот, видите, Гоголь понял, где берутся эти силы. Он поехал и нашел эти силы. И смог противостоять всему обществу, которое его сумасшедшим объявляет. А он все равно твердо стоит на своих позициях. Потому что он понял, что пока ты помалкиваешь... способствуешь вот этой игре, тебя не трогают. А как только ты во всеуслышание объявляешь, что нет другой двери, кроме указанной Христом, и вся пролезающая иначе, есть вор и разбойник, как любил это повторять, то тогда, конечно, все на него набросились. Но он находит в себе силы этому противостоять. Он шаг назад не делает. И это, конечно, никак иначе нельзя назвать, как только подвиг.
Личный подвиг, конечно.
Личный подвиг. Гоголь написал главную книгу – это свою собственную жизнь. И вот этот его поступок, когда он отрекся от творчества, которое соблазняет, это, ну я не знаю, в истории нашей литературы, наверное, единственный такой смелый поступок. Мы призываем, да, наших, тех, кто только вступает на этот путь, помнить о таком подвиге.
Мы имеем в виду наших будущих писателей, которые слушают нас около своих радиоприемников. Дорогие друзья, ну вот так незаметно подошло время нашего занятия в радиоуниверситете. Традиционное наше завершение работы – это небольшой вопрос к вам или небольшое задание. Николай Алексеевич, мы говорили о жизни Николая Васильевича Гоголя. Что мы спросим у наших радиослушателей? Может быть, какой-то эпизод из его жизни, чтобы они посмотрели? Может быть, прочесть какую-то работу?
Ну, вот мы предлагаем, да, обязательно где-то найти. Сейчас можно найти в интернете работы Владимира Алексеевича Воропаева. И мы ждем ваших отзывов о его работах.
Спасибо большое за внимание. Сегодня у микрофона радиоуниверситета были Елена Николаевна Себина и Николай Алексеевич Лобастов. Пишите нам по адресу 115-326, Пятницкая, 25, строение 1, радио Радонеж, или отправляйте сообщение info@radonezh.ru. Николай Алексеевич, к нам поступает много вопросов, где можно приобрести книгу, которая лежит в основе нашего разговора, вашу книгу «Записки сельского учителя». Называется книга «О русской литературе».
Эту книгу выпустил Российский общественный фонд изучения наследия Столыпина. И вот этот фонд Столыпина может вам выслать книжку. Надо позвонить им по телефону 495-775-21-76.
Итак, дорогие братья и сестры, вы можете оставить заявку, и книга вас обязательно найдет. Я еще раз повторяю номер телефона. 8-495-775-21-76. Обращайтесь.
Присылайте свои заявки. Мы ждем вас через неделю.
Всего доброго. Храни вас Господь. Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию запись Тамары Москвичевой, которую она сделала в обители Спаса Нерукотворного образа Калужской епархии. Вы услышите фрагмент литургии, которая совершалась архиерейским чином.
На этот раз пасхальное приветствие звучит в Спаса Нерукотворного образа обители, которое в 2000 году по благословению тогда оптинского духовника архиигумена Илия и преснопамятной старицы Сепфоры была основана в дивном уголке Калужской области у деревни Клыково. Вы услышите фрагмент богослужения и слова митрополита Калужского и Боровского Климента.
Благодати, любви и мира в наших сердцах и в нашей жизни. Незаметно пробежали дни. Вот я хотел бы сейчас обратить внимание на чтение тех Евангелий, которые бывают в эти дни. Вот, кстати, во время крестного хода последнее Евангелие прочитали напротив храма, как Христос явился ученикам на море Тивериадском. Мы воспринимаем это как просто явление Христа. Но кто был в Святой Земле, знает, что на автобусе из Иерусалима до моря Тивериадского или на машине ехать 3-4 часа. Апостолы искали, как увидеть воскресшего Христа. Он им и говорил, встретимся в Галилее. И вот они проделывали путь пешком, чтобы увидеть и насладиться вот именно хоть короткого общения с воскресшим Христом. А к нам Христос приходит. Приходит каждый день, каждое мгновение. Он приходит в молитве, Он приходит в таинстве церкви. Он приходит, чтобы мы, как и Фома, сомневающиеся, сказали Ему: «Господь мой и Бог мой!» как важно почувствовать близость Христа, как важно увидеть явившегося Христа нам, а Он нам является. Возьмите замечательные слова или вообще свидетельство апостола. Он являлся, они его не могли узнать вначале. Он шел с двумя спутниками эммаусскими, и те беседовали с ним, но не могли узнать его. Почему? Тело было преображенное. Если до страдания Христа, до его крестной смерти, воскресения, печать тленности присутствовала и на теле Христовом, то с его смертью, с нисхождением в ад, разрушение дверей ада, освобождение людей, разрушение уз греха, оно делало тело иное. Тело, которое теперь независимо, не подвластно греху, а подвластно Божьей благодати. И вот ученики не могли разузнать его. Два спутника эммаусские не узнали. Его явление в горнице тоже было неожиданно. И они вначале не поняли, и только когда он показал им руки и ребра свои, они уверовали. На озере Тивериадском он предстал перед ним, только один ученик познал Христа, юный Иоанн Богослов. Он сказал апостолу Петру: «Это Христос идет!» Чистый сердцем видит Бога. Пост был у нас для того, чтобы очистить сердце. Пасха у нас, чтобы мы соединились с Христом. И теперь после поста, после Пасхи, приобретя образ, опыт и в аскетизме, воздержание, и в радости опыт с воскресшим Христом, настоящей, подлинной радости, вере и любви, мы должны в своей жизни жить этой жизнью. Посмотрите, преподобный Серафим Саровский, он соединял и аскетизм, 1000 дней молился на камне, и радость воскресшего Христа. Он каждому встречному говорил: «Независимо от времени года, радость моя, Христос воскресе!» И Он в нас утверждает вот эту радость, радость воскресения Христова. И пусть завершаются эти дни. У нас будет еще Пасха. Но самое главное, Пасха должна остаться в нашем сердце. И свет воскресения Христова должен просвещать нас каждый день в нашей жизни. Праздником поздравляю вас! Христос воскресе!
Богослужение из спасо-нерукотворного образа обители Калужской епархии вы услышали в записи Тамары Москвичевой.